Не напомню коротко о главных событиях. Михаила Касьянова не допустили до президентских выборов в России.
Спасибо. Выпуск новостей представила Екатерина Безгачина. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень», далее в нашем эфире. Сегодня Всемирный день памяти жертв Холокоста. Джон Маккейн лидирует на праймерис среди республиканцев. И программа «События недели. Особый взгляд». У нас в гостях профессор Института бизнеса и права Роберт Воскиричан. Сегодня Международный день памяти жертв Холокоста. В России в этом году печально известной дате уделили значительно больше внимания, чем прежде. В школах многих регионов начали проводить уроки толерантности, посвященные жертвам Холокоста. В Москве в Доме литератора пройдет мемориальный вечер, на который впервые обещали прийти столичные чиновники. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Спустя десятилетия забвения страниц истории Холокоста о трагедии целой нации вспоминают все чаще. Признанием общественной значимости деятельности Центра и Фонда «Холокост» стало выделение гранта президента России на проведение образовательных семинаров и изданий литературы по этой теме. Впервые государство оказало существенную финансовую поддержку общественной организации по увековечению памяти о геноциде евреев. Однако до сих пор в России нет Национального дня памяти жертв Холокоста, говорит сопредседатель научно-просветительского центра «Холокост» Илья Альтман.
А что в России делается по увековечению Холокоста? Вот сегодня уже назрело даже для того, чтобы иметь моральное право говорить с осуждением, в том числе участие в антиеврейских акциях националистов и так далее, мы должны сказать себе, что у нас нет Государственного музея Холокоста, у нас нет Национального дня Холокоста, у нас нет международных программ, и Россия единственная страна в Восточной Европе, которая не нашла возможности наградить 16 остающихся в живых праведников народа в мира государственными наградами. Мы говорим о толерантности, рядом с нами живут и уходят каждый год по одному из жизни те 16 из 122 граждан России, которые, рискуя жизнью, спасали евреев.
Холокост может повториться, предупреждает директор Московского бюро по правам человека Александр Брод. Свои опасения он подтверждает данными мониторинга за январь этого года. В сводках московской милиции уже числится 12 погибших и 19 пострадавших на почве этнической ненависти. Как считает Брод, государство наконец признало, что проблема ксенофобии, неонацизма в современной России существует. Но власти до сих пор не занимаются ею достаточно серьезно, считает Александр Брод.
Какие-то подвижки по деятельности правоохранительной сферы есть. В частности, осужден издатель «Майн Кампф» многочисленных неонацистских книг идеологов гитлеровской Германии Александр Аратов. Сейчас Росохранкультура вынесла ряд предупреждений газете «Дуэль», которая регулярно отрицала Холокост и публиковала откровенно погромные издания. Наблюдается, конечно, всплеск общественной активности. Но, тем не менее, эти дни, когда мы вспоминаем скорбные страницы, когда мы вспоминаем безвинные миллионные жертвы, нужно задуматься о том, что все-таки работаем мы не так, как это должно быть. Нужно думать и о объединении усилий, и о разработке новых методик профилактики данных проблем.
С этого года в школьную программу включили уроки толерантности, посвященные жертвам Холокоста. А прежде, вспоминает Александр Альтман, изучению истории Великой Отечественной войны было отведено всего 6 уроков в год.
Который год об освобождении Освенцима в эти дни средства массовой информации всего мира уделяют огромное внимание. В наших школьных и вузовских учебниках вы не найдете факта, что Красная Армия освободила Освенцим или какой-то другой из 6 лагерей уничтожения, которые наша армия освободила. Нет этой даты в календаре знаменательных дат к юбилеям Победы. И вот проведение таких уроков, как бы вопреки тому, что есть школьная программа, это действительно очень важная инициатива московских властей, когда все школы города имеют такую возможность.
Сегодня сотрудниками израильского мемориала «Яд Вашем» разработан проект по установлению имен жертв катастрофы в России. И это не последние шаги по увековечиванию памяти о геноциде евреев, отметил Александр Альтман. Ольга Вахоничева для «Радио Свобода», Москва.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Сейчас на линии прямого эфира Алла Гербер, писатель, президент фонда «Холокост». Алла Ефремовна, здравствуйте.
Да, здравствуйте, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, меняется ли в России, в частности, у официальной, у российской власти отношение к «Холокосту» и к Дню памяти жертв «Холокоста»?
Вы знаете, я не могу сказать, что это какое-то резкое изменение. Я вот только что приехала из Германии, вот буквально вчера поздно вечером, где было специальное совещание Бундестага, посвященное вот этому дню, дню памяти жертв и героев сопротивления Холокоста. И собрался весь Бундестаг, и выступал президент, и выступал премьер-министр, и выступали, и зачитывались строчки из письма узницы, которая, к сожалению, не смогла приехать из Чехии, потому что она не может двигаться. И все это было очень серьезно, очень достойно. Я не помню, кроме вот 93-го года, когда мне удалось поднять Думу в память о жертвах Холокоста, чтобы когда-нибудь это повторилось. Помню, что Сережа Женков, бедный, покойный, пытался это сделать, и ничего не вышло. Это первое. Второе. Мы добиваемся вот уже сколько лет, чтобы была строка о Холокосте в учебниках. И есть учебники, их очень мало, которые просто по воле их создателей, они туда включают это понятие. Это не значит, что там подробно об этом говорится. Но действительно, нету стандарта, нету обязательности. А вы знаете, у нас такая страна, если это не обязательно, если кто-то сверху не сказал, что да, об этом надо говорить и об этом надо помнить, то этого не будет. И сегодня день Холокоста, день памяти, международный день. И если бы не наш фонд, то никакого бы мемориального вечера не было, никакого дня памяти бы не было. Это не потому я говорю, что вот какие мы молодцы ребята, и надо отдать нам должное, а потому что власть совершенно не интересует этот страшный человеческий антиопыт. Власть не понимает, что весь мир понимает, насколько это важно, извините меня за тавтологию, и только мы делаем вид, что да, конечно, наверное, стоит того, чтобы все-таки не забывать об этом, ну уж так, чтобы собрать по этому поводу Думу, или чтобы Дума просто поднялась и отдала, была бы минута молчания в знак памяти, об этом даже и говорить не приходится.
Алла Ефремовна, а вы, как член общественной палаты, можете повлиять с помощью этого органа на ситуацию?
Я вам скажу, что, может быть, одна из главных причин, по которым я иду, пошла в эту общественную палату, это именно то, чтобы сделать как бы невозможное возможным. Невозможное не потому, что это невозможно, а потому, что у нас в стране это столько лет было невозможно. Естественно, я буду делать об этом заявление, естественно, я буду это пробивать, выбивать, биться. Это один из самых главных моментов моей будущей жизни, общественной жизни, в общественной палате.
Спасибо, Алла Ефимовна. Желаем вам успехов в этой тяжелой и трудной, но очень важной деятельности. На волнах Радио Свобода в прямом эфире выступала Алла Гербер, писатель, президент фонда «Холокост». Сейчас в Москве 12:15, и на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Центр избирком России отказал Михаилу Касьянову в регистрации кандидатом на выборах президента. Бывший президент Индонезии Сухарто скончался в Джакарте в возрасте 86 лет. В Казахстане в результате взрыва гранаты в школе погибли 2 человека, еще 2 получили ранения. На праймерис в американском штате Южная Каролина от Демократической партии победу одержал сенатор Барак Обама. В Центральном доме литераторов в Москве сегодня пройдет мемориальный вечер, посвященный Дню памяти Холокоста. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа. Сегодня, 27 января, в 14:07, на волнах Радио Свобода программа «Лицом к лицу». У нас в гостях известный поэт, музыкант Андрей Макаревич, лидер группы «Машина времени», ведет программу Владимир Бабурин. Первый раз в эфире программа «Лицом к лицу» в 14:07, повторы в 20:00 и в понедельник в 4:00, сразу после выпуска новостей. 12:16 в Москве. Предлагаем вашему вниманию обзор американских еженедельников, и вот его некоторые темы. Джон Маккейн лидирует на праймерис среди республиканцев, Барак Обама – молодой лидер нового века, миф об интеллектуальных преимуществах мужчин развеян. Об этом в обзоре американских еженедельников рассказывает Елена Архипова.
На обложке журнала «Тайм» портрет одного из потенциальных кандидатов на пост президента США Джона Маккейна. И на войне, и в политике сенатор из штата Аризона не раз находился на грани гибели. Его самолет был сбит в небе над Вьетнамом. Сам он попал в плен, где вьетконговцы связали веревкой его переломанные руки и избили до потери сознания. Что касается политики, то сенатор-республиканец однажды уже был отвергнут собственной партией и недавно опять оказался на грани поражения. Но победа в штате Южная Каролина, необходимая для продолжения кампании, была достигнута. Объявление о том, что Маккейн выиграл, было встречено взрывом аплодисментов. Жена Синди разрыдалась, а сам сенатор, ветеран войны, которому исполнился 71 год, триумфально улыбался. По словам его советника, возможно, потому что он взял реванш за поражение в этом штате 8 лет назад, когда он проиграл Джорджу Бушу, а возможно, потому что в июле прошлого года его предвыборная кампания казалась всем бесперспективной. А помощник признался, что никогда не видел своего патрона таким счастливым. После победы в двух очень важных штатах, Нью-Гэмпшире и Южной Каролине, Джон Маккейн во второй раз за последний месяц оказался лидирующим претендентом от республиканской партии.
Об одном из главных соискателей президентского поста от демократической партии, Бараке Обама, Newsweek рассказывает в статье под заголовком «Молодые лидеры новой эры». Несмотря на то, что в штате Нью-Гэмпшир уверенно победила соперница Обамы по партии Хиллари Клинтон, экзит-полы показали, что большинство избирателей младше 30 лет отдали предпочтение молодому претенденту. В штате Айова, по данным опросов, Обаму поддержали 60% жителей младше 25 лет, в то время как представители старшего поколения поддержали Хиллари Клинтон. Каковы шансы Обамы стать кандидатом от Демократической партии, а возможно и президентом Соединенных Штатов? По мнению Newsweek, сейчас все больше политиков, молодых мужчин и женщин и в США, и в Европе готовы бороться за высшие государственные посты. Именно те, чье сознание сформировалось уже после идеологических битв 20-го столетия, сейчас поднимаются в верхние эшелоны власти.
На Всемирном экономическом форуме в Давосе на этой неделе среди прочих проблем обсуждался вопрос падения курса доллара. Со времени окончания Второй мировой войны надежность американской валюты обеспечивала Соединенным Штатам привилегированное положение в остальном мире. Граждане страны совершали трансатлантические перелеты гораздо чаще, чем подданные других стран. Американцы позволяли себе покупать дома в Европе. Жители всего мира предпочитали хранить сбережения в долларах. Цены на дорогие товары указывались в американской валюте. Твердый доллар обеспечивал Соединенным Штатам гегемонию в политике и культуре. Ситибанк субсидировал правительство развивающихся стран. Теперь же те самые страны покупают Ситибанк по дешевке. Времена меняются, и доллар вместе с американской экономикой по спирали сползает вниз, начиная с 2002 года. В те годы евро стоил 86 центов, а сейчас он продается почти за полтора. Тем не менее, большая часть мировых финансовых активов хранятся в долларах. Потребуются годы на то, чтобы евро превратился в реального соперника доллару. Однако ясно, что мировое сообщество вступает в новую эру. Соединенные Штаты уже не в состоянии править в кредит. Начавшийся дисбаланс налицо, и следует привыкать к новому валютному порядку, прогнозирует Newsweek.
Он не настолько умен, как ему кажется. Под таким заголовком Newsweek публикует статью, в которой проводится сравнительный анализ интеллекта мужчин и женщин. Большинство исследователей сходятся во мнении, что средний показатель IQ у обоих полов одинаков. Но женщины склонны недооценивать свои умственные способности, а мужчины, наоборот, часто переоценивают свои возможности. Обычно представители сильного пола уверены, что успешнее ориентируются в пространстве и вообще в окружающем мире. Иными словами, они лучше читают карту и прокладывают курс. Однако дамы превосходят их в таких областях, как языкознание, общая эрудиция, а также интуиция. При этом женщины гораздо охотнее признают право первенства за мужчинами, а те, в свою очередь, склонны отстаивать свое превосходство. Это ярчайший пример самоуверенности мужчин на фоне скромности и даже покорности женщин. Но когда показатель интеллектуального развития очень высок и намного превышает средний уровень IQ, первенство принадлежит мужчинам. Что же касается детей, то большинство родителей считают, что их сыновья намного сообразительнее дочерей, хотя девочки учатся, как правило, лучше мальчиков. Так, сами того не желая, близкие развивают у девочек комплекс неполноценности. А в реальной жизни это приводит к тому, что любой работодатель предпочтет не слишком талантливого, но уверенного в себе юношу, прекрасно образованной, но сомневающейся в своих способностях девушки.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. 12:21 в Москве. На волнах Радио Свобода в программе «Свобода в полдень» мы переходим к рубрике «События недели. Особый взгляд». Сегодня по телефону с нами на связи профессор Института бизнеса и права Роберт Воскаричан. Роберт, добрый день.
Добрый день, добрый день, Алексей.
Как обычно, вначале представлю выпуск основных событий недели и начну его с события, которое произошло буквально совсем недавно. Центр избирком России официально отказал Михаилу Касьянову в регистрации кандидатом на выборах президента. Вот другие события недели. Руководители России и Сербии подписали в Москве документы о присоединении Белграда к проекту строительства газотранспортной системы «Южный поток». Всемирный экономический форум продолжил работу в швейцарском Давосе. Одна из главных тем – возможная рецессия в США и ее последствия для мировой экономики. Израиль заблокировал сектор Газа в ответ на ракетные обстрелы своей территории палестинскими боевиками. 25 января исполнилось 70 лет со дня рождения Владимира Высоцкого. По призыву Оргкомитета Всемирного социального форума 26 января проводился Всемирный день единых действий. Его лозунг «Другой мир возможен». Российской кинопремии «Золотой орел» как лучший игровой фильм года удостоена лента «12» режиссера Никиты Михалкова. И последнее сегодня – Всемирный день памяти жертв Холокоста. Роберт, ваша версия, какое главное событие или несколько событий недели?
Я бы выделил два события, которые в вашем списке идут одно за другим. Ну, если с учетом новейшего Касьянова, да, отстранения Касьянова, то получается третье и четвертое событие. Я имею в виду введение Израилем блокады сектора Газа и форум в Давосе. Причем сами события по себе не столь сенсационные, как можно было бы подумать, потому что форум в Давосе проводится каждый год, и там всегда обсуждаются важные, серьезные узловые экономические проблемы, а Израиль довольно часто вынужден проводить жесткие операции именно в секторе Газа. Но эти два события, а точнее говоря, то, что за этими событиями стоит, подвигло меня на то, чтобы признать их событиями недели. А вот именно за блокадой сектора Газа на этой же, по-моему, неделе, которая вот заканчивается, было достаточно такое знаменательное событие. Слом стены, которая отделяет сектор Газа от Египта. И когда я видел эти кадры, мне почему-то, хотя абсолютно это разные события и разное идеологическое какое угодно наполнение, но мне напомнило это конец 80-х, когда ломали Берлинскую стену. Причем я подчеркиваю, это совершенно невозможно совместить. Тут разные полярные могут быть мнения на этот счет. Но я имею в виду, что роднит эти события. То, что мы находимся и являемся свидетелями, на наших глазах происходит некий такой глобальный тектонический слом политический. И как это будет выглядеть в ближайшие годы, к сожалению, никто не знает, но надо готовиться к самому разному самым разным вариантом развития событий. А что касается экономического форума в Давосе, то же самое. Каждый год они обсуждают некие важные экономические проблемы. Но сейчас говорят о рецессии, причем это очень так мягко сказано. А большинство экспертов считает, что мир на пороге очень серьезных, ну как бы это помягче выразиться, катаклизмов. И прежде всего экономических катаклизмов. И то, что случилось в понедельник на биржах мировых, сравнивали с 29-м годом, может быть, здесь есть какой-то перехлёст, потому что мир иной, и капитализм иной. Но все, что происходит на наших глазах, вот и я вот так думал на досуге, что вот на долю нашего поколения выпали достаточно серьезные исторические события. Перестройка, слом двухполярного мира. И сейчас, в общем-то, прошло 20 лет, и никакого конца истории мы не наблюдаем. Поэтому, в общем, такие, на взгляд стороннего наблюдателя, в общем-то, ну, нельзя сказать, что рядовые, достаточно серьезные события, но их выделить в качестве, так сказать, суперсобытий просто так, нельзя было бы. Но учитывая, на каком фоне они происходят, вот я и выделил, что...
Роберт, мы на минувшей неделе, отмечая юбилей Владимира Высоцкого, задавали слушателям вопрос, какие из песен Владимира Высоцкого актуальны, на ваш взгляд, и сейчас. Вот позвольте вам обратить этот вопрос. На ваш взгляд, есть наиболее актуальная, по вашей версии, песня?
Ну, я думаю, вот песня «Кони», на мой взгляд. Потому что куда несемся, мы все, я имею в виду люди, человеки.
Вдоль обрыва, понад пропастью, по самому по краю,
да? Да, это очень, да. Действительно, ведь многие совершенно справедливо отмечают, что творческие люди, великие творческие люди, такие, в частности, как Владимир Высоцкий, они чувствуют эпоху. Они в своем творчестве выражают приближение каких-то грандиозных, опасных событий. Вот эта песня «Кони», мне кажется, выражает, отображает, точнее говоря, более точно ту ситуацию, в которой мы сейчас все находимся.
То есть это далекий исторический, экономический и прочий-прочий социальный прогноз на будущее.
Ну, прогнозами стараюсь...
Предвидение, можно сказать.
Да, прогнозами, да, не занимаем. Но то же самое, если мы посмотрим литературу, поэзию русскую начала века и 17-й год. В общем-то, очень многие вещи перекликаются.
Да, я с вами совершенно согласен. Еще вопрос. Кинопремия «Золотой орел», полный триумф Никиты Михалкова и полное отсутствие к интересу второго главного в этом сезоне российского фильма «Груз-200». Мы, открою секрет, с Робертом беседовали о фильме «Груз-200», и ваше мнение достаточно высокое об этом фильме, не так ли? Вот тут есть противопоставление между этими двумя картинами? Тоже ведь оно более чем художественное?
Ну, я вообще не являюсь большим поклонником творчества Михалкова, хотя признаю его талант, несомненно, кинематографический. А «Груз-200» я выделил не потому, что он обладает некими выдающимися киношными, что ли, особенностями. Любой триллер из классических, конечно же, на голову выше стоит, чем произведение Балабанова. Но опять-таки, это фильм «Груз-200», на мой взгляд, поставил в точку в разговорах о крупнейшей геополитической катастрофе 20 века, исчезновении Советского Союза. Потому что, посмотрев этот фильм, я, в общем-то, знал и до этого экономические, политические, геополитические, цена барреля нефти, это можно факторы перечислять, и времени не хватит в эфире. Но одно дело рассудочное знание, а другое дело то, как это видит человек творческий, и человек, который это все пережил, это тоже его страна, как и моя, как и ваша, Алексей. И когда посмотришь фильм «Груз-200», то понимаешь очень четко, уже не только умом, но и сердцем, почему наша общая родина СССР перестала существовать. Поэтому я бы, если был директором, помните, была такая рубрика в литературной газете? Вот если бы я был директором, то я бы, конечно, выбрал «Груз-200» в качестве...
Ну, кинокритики этот фильм и выбрали в качестве главного, а противостояние критиков и Никиты Михалкова, как говорится, общеизвестно. Роберт, спасибо большое. Время на исходе. Профессор Института бизнеса и права Роберт Воскричан прокомментировал события недели. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Далее в нашем эфире Валентина Матвиенко нарисовала медведя, принцесса Мэри вступила в народное ополчение и как борется с морозами в городе Томске. Кроме того, сегодня на волнах Радио Свобода в 18:07 программа «Все свободны». В гостях у Виктора Шендеровича музыкальный критик и журналист Артемий Троицкий. Московское время 12:30, и на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Центр избирком России отказал оппозиционному политику, бывшему премьер-министру Михаилу Касьянову, в регистрации кандидатом на выборах президента. Было забраковано более 13% подписей избирателей в его поддержку. В предвыборном штабе Касьянова считают, что отказ в регистрации кандидата от оппозиции политически мотивирован. Бывший президент Индонезии Сухарто скончался в Джакарте в возрасте 86 лет. В начале января Сухарто был госпитализирован из-за проблем с сердцем, легким и почками. Состояние экс-президента резко ухудшилось минувшей ночью. Генерал Сухарто находился у власти в Индонезии более 30 лет. В горах Чечни в перестрелке убит сотрудник милиции. Столкновение с группой боевиков произошло у селения Гордали. В Назране освобождено большинство задержанных при разгоне субботнего митинга протеста, в ходе которого произошли серьезные столкновения между демонстрантами и милицией. Как сообщает сайт Ингушетия.ру, 4 человека арестованы на 3 суток. В Казахстане в результате взрыва в школе погибли 2 человека, еще 2 получили ранения. Как сообщили в МЧС, в здании средней школы в Алма-Ате взорвалась граната. Как она туда попала, неизвестно. На юге Афганистана в городе Кандагар вооруженные люди похитили гражданку США и сопровождавшего ее водителя. На праймерис в американском штате Южная Каролина от Демократической партии победу одержал сенатор Барак Обама, набрав около 55% голосов активистов партии. Обама значительно опередил свою основную соперницу Хиллари Клинтон и бывшего сенатора Джона Эдвардса. В Башкирии в районе Уфы произошла авария на нефтепроводе. Из-за разгерметизирования трубы на землю вылилось около 9 кубометров нефти.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». И вот темы следующей рубрики. Загадочная смерть голливудской звезды, принцесса Мэри вступила в народное ополчение, а Валентина Матвиенко нарисовала медведя. И довольно удачно. Это сюжеты рубрики Софьи Корниенко «Гламорама».
Второго января днем в 3:30 актера Хита Леджера обнаружили лежащим ничком на кровати в съемной манхэттенской квартире, голым, не подающим признаков жизни. Нью-йоркские специалисты предполагают, что Леджер умер от случайной передозировки сильно действующего снотворного Эмбиен, известного в Австралии как Стилнокс. К сожалению, в российской прессе появилось много сообщений о том, что Леджер якобы страдал от наркотической зависимости. Возможно, это связано с неправильным пониманием слова «drugs», которое означает не только наркотики, но и лекарства в широком смысле. Все близкие Леджера, в том числе австралийская модель Джемма Уорд, с которой актера в последние месяцы связывали романтические отношения, полностью опровергают слухи о наркотиках. «На Рождество Леджер даже не пил, только курил много», рассказала газете West Australian сестра Джеммы Уорд Софи. После фильма «Горбатая гора» в одном из интервью Леджер сказал:
«Поразительно, насколько этот фильм изменил мою жизнь. Грандиозное ощущение синхронности. Дома, в Бруклине, меня ждет моя молодая семья, 2 красивейших девочки. В общем, жизнь вдруг расцвела во всех своих проявлениях».
Вторая красивая девочка, партнерша Леджера по «Горбатой горе» Мишель Уильямс, в среду приехала в Нью-Йорк из Швеции, где снималась в новой картине. Прошлым летом они тихо расстались, однако продолжали вместе воспитывать дочь. Причиной их расставания, скорее всего, стала невероятная занятость Леджера. С напряженной сосредоточенностью он трудился сначала на съемках «Темного рыцаря» в роли Джокера, которая, по его собственным словам, полностью измучила его и лишила сна, и в которой, по словам наблюдателя, он превзошел самого Джека Николсона, а затем в «Воображариуме доктора Парнаса», где его герой пытался покончить с собой. Теперь проект закрыт. Остались только зловещие пророческие фотографии, на которых Леджер курит с петлей на шее. Старший коллега Леджера Чарльз Бат Тингвелл рассказал австралийской телепередаче «A Current Affair».
Это страшное известие не только для австралийской, но и для мировой киноиндустрии. Чего стоят одни награды и номинации хита? Он получил признание по всему миру. За фильм «Горбатая гора» он удостоился премии Британской киноакадемии. Это помимо номинации на «Оскар». На съемочной площадке он был восхитителен. Блестящий пример для молодых актеров.
Слава не изменила Леджера. Он оставался простым в общении со всеми, от режиссеров до экономки, которая и обнаружила его во вторник.
Конечно, работа изменила мой стиль жизни, но желания и потребности остались все те же. Да я, наверное, так и останусь 6-летним мальчишкой до самой смерти.
Nobody's business but ours. Еще одна уроженка Австралии, супруга кронпринца Дании Фредерика, принцесса Мэри, на этой неделе попала на первые полосы газет в необычном для себя облачении. Еще совсем недавно британский журнал Hello Magazine в своем рейтинге самых элегантных женщин мира поставил Мэри на почетное 4-е место. И вдруг, пожалуйста, принцесса фотографируется в форме военного пехотинца с винтовкой наперевес, а то и еще хуже, с резиновой куклой-симулятором для тренировки техники реанимации и искусственного дыхания.
Дело в том, что Мэри начала обучение в центре народного ополчения. За прохождение службы в народном ополчении денег не платят, так что Мэри исполняет роль своеобразной музы-вдохновительницы для местных добровольцев. Возможно и то, что супруга будущего короля Дании отправилась в армию, чтобы сгладить конфликтную ситуацию, якобы возникшую у нее с августейшими родственниками из-за условий брачного контракта. Служба в народном ополчении приветствуется в датской королевской семье. Королева Маргрейте в свое время дослужилась до ранга майора авиации, а принцесса Бенедикте удостоилась медали за службу в военно-морском флоте. Перед тем, как уйти на службу, принцесса Мэри снялась в нежных позах на фоне пасторальных пейзажей недалеко от своей резиденции в Фрейденсборге и дала интервью влиятельной газете «Берлингские Тиденде» о подробностях счастливой семейной жизни супругов с двумя маленькими детьми. Предположительно, для того, чтобы поставить точку в спекуляциях на тему отношений кронпринца с его бывшей возлюбленной, моделью Катей Сторксхольм-Нильсен.
Пока расползается по швам знакомый образ Петербурга и исчезает с лица земли истинное произведение искусства, его чеканный силуэт, городская элита рукоплещет искусству нового образца. Написанная петербургским губернатором Матвиенко картина продана на аукционе за 11 миллионов рублей, пишет «Коммерсант». Это был второй по счету аукцион полотен кисти петербургских знаменитостей. Губернатор участвовала и в первом аукционе. Правда, тогда героем ее произведения был еж, а теперь, как и полагается, медведь. Обязательное условие организаторов – сюжет картин должен был иметь отношение к творчеству Александра Пушкина. Помехой не стал. Матвиенко отыскала медведя во сне онегинской Татьяны.
Единственным чиновником, решившимся приобрести картину, стал вице-губернатор Михаил Осиевский. За 150 тысяч рублей он купил «Щуку» Сергея Некрасова, хранителя музея-квартиры Пушкина на Мойке-12. «Повешу в Смольном, пусть эта рыба станет единственной хищницей в здании правительства», мечтательно пояснил вице-губернатор. Радует одно – деньги от торгов уйдут на благотворительность.
Рубрику «Гламорама» подготовила Софья Корниенко.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наша программа без помех доступна на спутнике «Hotbird».
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в полдень» и далее на волнах радио «Свобода» исторический календарь.
27 января 1936 года Сталин в Кремле на приеме трудящихся бурят монгольской АССР сфотографировался с девочкой Гелей Маркизовой. Среди множества снимков плакатов на тему «Сталин – лучший друг детей» этот плакат завоевал наибольшую популярность. Его распространяли миллионами экземпляров. Никто не знал, что отец Гели был расстрелян как враг народа, мать арестована и позже покончила жизнь самоубийством. В середине 30-х годов после убийства Кирова и массовой чистки партийного аппарата Сталин поставил задачу убедить граждан, что в стране произошла окончательная и бесповоротная победа социализма. Плакаты, изображающие Сталина как лучшего друга детей, были частью этого пропагандистского направления.
января 1596 года в гавани у городка Портобелло скончался 56-летний английский вице-адмирал Фрэнсис Дрейк.
Последние годы жизни мореплавателя, пирата, организатора разгрома испанской непобедимой армады не были счастливыми. Экспедиция к Лиссабону в 1589 году закончилась неудачей. Адмирал не смог взять город штурмом. Королева Великобритании Елизавета I, которой грабительские экспедиции Дрейка приносили фантастические прибыли, не простила ему убытки этой кампании. Мореплаватель впал в немилость. Экспедиция в Вест-Индию за новыми сокровищами также оказалась неудачной. Дрейк заболел тропической лихорадкой и, почувствовав приближение смерти, облачился в доспехи, чтобы умереть подобно воину.
29 января 1947 года родился Дэвид Байрон, один из вокалистов группы Uriah Heep. This is a thing I've never known before. It's called easy living. This is a place I've never seen before, and I've been forgiven. Easy living, and I've been forgiven since you taken your place in my heart. Somewhere along the lonely road I had tried to find ya. Day after day on that windy road I had walked behind ya. Easy living, and I've been forgiven since you've taken your place in my heart.
января 1911 года, незадолго до смерти, историк Василий Ключевский занес в свою записную книжку «Размышления о национальном вопросе». Противоречия в этнографическом составе русского государства на западных европейских и восточных азиатских окраинах. Там захвачены области и народности с культурой гораздо выше нашей, здесь гораздо ниже. Там мы не умеем сладить с покоренными, потому что не можем подняться до их уровня, здесь не хотим ладить с ними, потому что презираем их и не умеем поднять их до своего уровня. Там и здесь неровне нам, и потому наши враги.
31 января 1961 года американцы запустили в космос первого шимпанзе по кличке Хэм. Космический корабль «Меркурий Редстоун-2» совершил суборбитальный полет. Четырехлетний Хэм во время полета, продолжавшегося 16 минут 39 секунд, выполнял простые задания, которым был обучен, реагировал на свет и звук. Прежде в тренировочных полетах использовали макак, которых, как правило, временно усыпляли. При возвращении капсула с Хэмом упала в Атлантический океан в 130 милях от расчетной точки. От удара капсула разгерметизировалась и начала тонуть. Поисковая команда спасла шимпанзе. После эксперимента Хэм прожил еще 17 лет. Этот полет стал последней репетицией перед первым орбитальным полетом американского астронавта.
Первого февраля 1902 года в Петербург вернулась монголо-камская экспедиция под руководством исследователя Центральной Азии Петра Козлова. Это было первое самостоятельное путешествие Козлова. Первые три центральноазиатские экспедиции он осуществил под началом Николая Пржевальского. К исследованиям Тибета проявлялся большой государственный интерес, и Козлов неоднократно удостаивался высочайших аудиенций, получал награды из рук Николая II. Более 40 лет ученый посвятил изучению Центральной Азии, однако его мечта проникнуть в запретную для европейцев столицу Тибета Лхасу так и не осуществилась.
2 февраля 1455 года в Риме скончался фра Беато Анджелико да Фьезоли, художник эпохи раннего Ренессанса. Монах доминиканского ордена, он занимал ответственные посты, был монастырским викарием, казначеем и настоятелем. Друг фра Анджелико, властитель Флоренции Козимо Медичи, говорил, что искусство этого художника спасет город, терзаемый распрями, чумой и голодом. К вершинам творчества фра Анджелико относят цикл фресок во флорентийском монастыре Сан-Марко.
Исторический календарь, как всегда, подготовил петербургский историк Леонид Гиржуй. В Москве 12 часов 45 минут и на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Центр избирком России отказал Михаилу Касьянову в регистрации кандидатом на выборах президента. горах Чечни в перестрелке убит сотрудник милиции. Столкновение с группой боевиков произошло у селения Гордали. На юге Афганистана в городе Кандагар вооруженные люди похитили гражданку США и сопровождавшего ее водителя. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 12 часов 46 минут. Далее на волнах Радио Свобода. Рубрика «Ключевое слово».
Ключевые слова этой недели – точечная застройка. Во вторник очередной виток противостояния москвичей с компанией «Донстрой» завершился арестом 30 человек. Сообщает лидер авангарда «Красной молодежи» Сергей Удальцов.
На улице маршала Березова, дом 41, должен был пройти сход жителей, протестующих против точечной застройки у них во дворе. Должен был приехать депутат городской думы Митрохин. Представители власти, сотрудники милиции подготовились, в кавычках, к этой встрече. На подходе уже к месту проведения схода представители инициативных групп, политических организаций. То есть буквально превентивно при переходе улицы их стали задерживать, и меня в том числе. В грубой форме заламывали руки, душили, по асфальту тащили и погрузили в машину. Свои в «Газели» и отвезли в УВД Щукино, то есть мы даже не успели дойти до схода. После этого сход все же состоялся, там около 100 человек присутствовало. Ну, люди, в общем-то, сказали, если диалога не будет, они будут игнорировать выборы, то есть не пойдут голосовать.
Как сообщает старший научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Ирина Левантина, выражение «точечная застройка» появилось в языке в поздние советские времена.
Когда нужно было на каком-то свободном месте внутри уже существующего микрорайона или при сносе какого-то старого здания построить на этом месте дом. Вот тогда говорили о точечной застройке, но новым является не само это выражение, а то, что сейчас оно перестало быть просто термином специальным, а стало общедоступным понятием и даже отчасти боевым кличем. Сейчас говорят о всяких точечных войнах, потому что вот вся эта точечная застройка происходит с многочисленными нарушениями, разрушаются соседние дома, ухудшаются условия жизни. Вот поэтому стали все об этом говорить. А, кстати говоря, раньше еще иногда использовалось это понятие чуть-чуть по-другому, как противопоставление не только квартальной застройки, но и как противопоставление фронтальной или строчной застройки улиц.
Когда все одинаково.
Нет, дело, а просто строятся улицы и дома вот вдоль улицы так строятся. А точная застройка, там просто немного другое расположение. Вот это все были такие сугубо специальные термины.
Сейчас... А, это нужно было именно для пространственного уточнения.
Конечно. Сейчас вот это вдруг стало необыкновенно популярным термином. Но тут еще интересно вот что. Еще используется здесь выражение «уплотнительная застройка». Эти два выражения сейчас как синонимы. Тут смысл совершенно понятен. Если точечный – это градостроительный термин, который стал словом общего употребления, то уплотнительное – это скорее слово из чиновничьего языка, и оно с таким простодушием или бесстыдством гораздо яснее обнажает суть дела. Что вот на этой территории можно больше впихнуть домов, уплотнить – и тем самым извлечь какой-то доход.
А люди потерпят?
Люди потерпят. Ну, правда, точечный... Тут тоже есть неприятные ассоциации с точечными ударами, которые иногда малоотличимы от ковровых бомбардировок. Но уплотнительная она сразу вызывает в памяти профессора Преображенского, который должен оперировать в столовой. И вообще вот это слово «уплотнение» появилось после революции практически сразу же, в начале 20-х годов вовсю используются там уплотненные старушки, то есть старушки, у которых в их собственные квартиры вселили еще огромное количество совершенно чужих и чуждых жильцов. Вот это уплотнение, оно сразу навевает невеселые ассоциации.
Да, вообще, именно тогда и возникали коммуналки.
Вообще, надо сказать, что в языке есть иногда слова, в которых государство, такой свой звериный оскал, обнажает совершенно не стесняясь. Я вот вспоминала, раньше в аэропортах использовала слово «накопитель». Всегда оно у людей вызывало такой ужас, потому что в нем совершенно явственно слышна эта идея, что люди – это такая масса безликая и серая, ее куда-то в этот накопитель запихивают.
Таковы наблюдения Ирины Левантиной. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». В Томской области с начала этого года сильно выросли тарифы на тепло и воду, и одновременно в Томске прокатилась волна отключений электроэнергии. Что происходит, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина.
По сути, жители Томска хотят сделать инвесторами. По программе, которую предлагает томская власть, планируется установка приборов учета воды и электроэнергии. Финансирование программы предложено возложить на Томичей за счет повышения тарифов на 10%. Когда впервые заместитель мэра Томска Сергей Панасюк представил программу на Думе, депутаты выступили категорически против, заявив, власть лоббирует интересы энергетиков. Александр Деев, депутат Думы Томска.
Мало того, что мы выступили категорически против, но мы все-таки прокатили, по-русски говоря, это решение администрации, потому что я считаю возмутительным, когда городская администрация вдруг начала лоббировать коммерческий интерес отдельно взятой энергоснабжающей организации. О чем речь? Что Томичей, если бы мы бы приняли это решение, в будущем была бы разработана инвестиционная программа, и Томичей в который раз бы опять заставили менять электросчетчики. То есть это те счетчики, которые учитывают электроэнергию на квартирах. Томичей-то помнит, что 2-3 года назад эта кампания уже проходила. А что бы получилось? Дума бы одобрила. И затем понятно, что эти деньги бы население все равно вытащило из своего кармана, потому что тариф на электроэнергию, в составляющую этого тарифа, была бы включена реализация вот этой программы. То есть эти счетчики мы бы оплатили из нашего с вами кармана.
Дело в том, что несколько лет назад в Томске уже была реализована программа по установке счетчиков. Тогда людей обязали их поставить, но оказалось, что для населения такая система учета невыгодна. Суммы в платежках приходили в несколько раз больше, чем если бы пришлось платить по нормативу, потому что прибор учета считал и все потери на теплосетях. Счетчик тогда назвали антинародным, программу приостановили. Теперь, говорят городские депутаты, инвесторов, то есть жителей Томска, опять не спрашивают. Вся проблема в том, что у нас нет рынка электроэнергии, заявляет депутат Кирилл Новожилов.
У нас, как обычно, говорят, сейчас мы повысим, а потом снизим, потом не снизит. Основа проблемы в том, что у нас нет рынка в этом направлении. То есть это монополисты, энергетики. И когда будет рынок, он расставит все на свои места. Но пока у нас социализм, и поэтому другого источника, как вот повесить на людей, у энергетиков у самих нет. Естественно, что источник инвестиций – это потребители. Но вопрос, кому вкладывать сначала. То есть сначала вложить в коммерческой структуре и потом за счет экономии собрать с людей деньги. Либо это ставить как бы в предоплату людям. Конечно, второй вопрос более такой негативный. Чтобы люди сначала заплатили, а потом получили. И еще у нас не верят, потому что много происходит то, что потом... Эти деньги пропадают просто. В принципе, дело благое. Счетчики, они нужны. Сам факт, то, что учет должен быть, это обязательно. Потому что люди должны экономить и понимать, за что они платят. Но у нас это все как бы обычно сделано очень так прямолинейно.
Кроме как населения, другого инвестора у энергетиков нет, объясняет суть программы заместитель мэра Томска по жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Панасюк. Счетчики нужно ставить. И тут вариантов «хотим» или «не хотим» не рассматривается.
Сегодня уже порядка 300 приборов учета уже установлено, то есть предприятие за счет собственных средств, за счет собственных издержек сегодня эти приборы учета монтируют. Это просто жизненная необходимость для бытовых компаний. Они обязаны упорядочить энергопотребление и понимать, где, сколько, на каких условиях потребляется электрическая энергия. Наши интересы, чтобы в любом случае система работала стабильно и энергобезопасно.
Счетчики в любом случае будут установлены, значит, кто-то должен будет за них заплатить. Инвестиционная программа, которую томские власти предлагают, скорее всего, будет принята, говорит депутат Деев.
Решение этого вопроса будет уже на совести градоначальника.
Свободный рынок электроэнергии сейчас пытаются создавать для предприятий. Если получится, то в отрасль можно будет привлекать инвестиции. Рано или поздно либерализация рынка коснется и населения, говорят энергетики. Появится конкуренция. И если сейчас у Томичей нет выбора, у кого покупать энергию, то через несколько лет будет. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Далее в программе «Свобода в полдень» рубрика «Моя неделя». В ней известные общественные деятели рассказывают о том, чем им запомнились минувшие 7 дней. Моя коллега Вероника Баде побеседовала с главным редактором газеты «Книжное обозрение» Александром Гавриловым.
Эта неделя у меня прошла немножко в угаре, потому что всегда после возвращения с рождественских вакаций работа наваливается вдвойне сильней. Самое начало недели прошло в безмятежной и теплой Камбодже, а заканчивать уже пришлось в дыму сражений деловых исключительно. деловых в наших холодных пенатах.
Тогда, если можно, расскажите о вашей поездке, это интересно.
В этом году мне удалось от своего любимого Индокитая откусить еще один кусок. В данном случае это было Вьетнам, Камбоджа. Камбоджа, конечно, удивительное абсолютно пространство, по-прежнему безмятежное и расслабленное, все еще несущая на себе память жестокого истребления народа своим же собственным народом. Вообще, честно признаться, когда путешествуешь по Индокитаю, то бесконечно прикладываешь опыт народов, которые наблюдаешь, к опыту России. Как и Россия, Вьетнам прошел через перестройку, которая так и называлась, перестройка. А вот Камбоджа шла другим путем, гораздо более похожим на путь, который мог бы быть спрогнозирован в каких-то страшных антиутопических версиях развития России. И когда смотришь на эту страну, в которой из 6 миллионов жителей 1,7 миллиона просто был повален в землю, в какие-то собачьи ямы, когда видишь эту страну, по-прежнему не способную подняться к какой-нибудь созидательной деятельности, страну, которая пытается продавать иностранцам национальную беду, а больше ничем не заниматься, когда смотришь на все на этом, думаешь о том, как все-таки сильна и прекрасна наша великая, могучая и бесконечно страдающая Родина.
А какие у вас впечатления все-таки от России по возвращении?
Двоякие. С одной стороны, я продолжаю видеть, как продолжает останавливаться реформаторская активность. Это страшно удивительно. Каждый год кажется, что дальше уже падать некуда. И каждый следующий год показывает, что нет, что было еще куда. И это скорее досадная история, потому что мне не близки те идеалы изоляционизма и патернализма, которые сейчас, к сожалению, очень активно разыгрываются на электоральном рынке. А с другой стороны, я вижу, как общество, его наиболее зрелая и наиболее активная часть, отторгнутая от идей социальных реформ, возвращается к интеллектуальной работе. Я вижу, как месяц за месяцем процесс продумывания нашей жизни становится все более глубоким и все более интересным. Я, например, с удовольствием вижу, как на рынок выходит все больше и больше серий серьезного и качественного нон-фикшн, изготовленного здесь. То, что эта область, которая прежде была абсолютным слепым пятном, а теперь начинает прорабатываться, прощупываться и продумываться, это очень яркий пример того, что происходит сегодня. Вот этот процесс меня радует чрезвычайно, потому что, с одной стороны, он необходим, и мне было очень досадно, что долгое время на него не оставалось никаких сил в обществе, а с другой стороны, он и есть некоторая гарантия того, что тягостные черты нашего сегодняшнего дня не останутся доминирующими навсегда.
В гости рубрики «Моя неделя» главный редактор газеты «Книжное обозрение» Александр Гаврилов. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Свобода в полдень». Ее подготовили продюсер Наталья Флоринская и ведущий Алексей Кузнецов. После выпуска новостей на волнах Радио Свобода в первой половине часа программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона Радио Свобода. Отношение россиян к проблеме защиты прав и свобод обсуждаем с директором Левада-центра Львом Гудковым. Ведет программу Вероника Баде. А затем программа «Радиоблог». Сегодня мы обсудим запуск портала «Топ for Top». Гости в студии – генеральный директор проекта Михаил Зананашвили и пользователь Дан Белка.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Лидеры предпринимательского движения заявили, что в отставку должны уйти замминистра экономики и президент Александр Лукашенко.
Позвольте мне заверить вас, что выборы пройдут 18 февраля, то они будут свободны.
По словам журналиста, обвинение против него является местью за разоблачение фактов.
Тому свидетельство полная темнота, в которой погрузился
город. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный.